Передача «Мир». Здравствуйте и добро пожаловать на еще одну передачу «Мир». Сегодня мы поговорим с доктором Михаилом Лайтманом о дополнительно интересной теме. Добро пожаловать. И спасибо, что вы с нами. Доктор Лайтман сказал, что да, я очень рад быть с вами и принимать в этом участие. Норма. Сегодня мы хотим поговорить о наследии и о жизни Рава Ицхака Лури, святого Ари, который считается крупнейшим каббалистом XVI века и одного из самых влиятельных персонажей в истории и эволюции науки Каббала. Его жизнь окутана тайнами и легендами. Он родился в Иерусалиме в 1534 году и умер в очень молодом возрасте, 38 лет, заболев заразившись болезнью от эпидемии летом 1572 года. И в возрасте 8 лет он потерял отца, и его семья оказалась в нищете, и в отчаянии его мать забрала юного Ицхака к его дяде в Египет, где он оставался в течение многих лет до своего прибытия в Цфат, где он уже жил и преподавал до своих последних дней. И первый вопрос: что представляет собой фигура Рава Ицхака Лури для науки Каббала? Доктор Лайтман. Ари, Рави Ицхак Лури, это главная фигура в науке Каббала и для каббалистов, потому что то, что написал Раби Шимон и его ученики в книге Зор, это древний стиль и не совсем понятный, и был приемлем только для части каббалистов, тогда как Ари, когда он написал свою книгу «Древо жизни» и «Восемь врат», он тем самым просто открыл высший мир для тех, кто хочет, разумеется, раскрыть его. И поэтому все приняли его и начали изучать науку Каббала с тех пор в серьезной форме, во всех, всеми образами, и в одиночестве, и в группах. И Арий — это основа науки Каббала, можно сказать, в современном мире. Это с XVI века начало распространяться. И поэтому я думаю, что без Ари нет науки Каббала. То, что сделал Раби Шимон и его ученики, это было во втором веке нашей эры. Этого недостаточно. Согласно этому, не могли раскрыть, что такое наука Каббала. Были люди, которые понимали, как-то что-то раскрывали, но Ари раскрыл. И также оставил после себя несколько учеников, которые, из которых самым главным является ученик, который записал из всех записи, которые получил от Ари, из всех рукописей, и так продолжили. В терминах науки Каббала, что значит, что он раскрыл? Доктор Лайтман, раскрыл — это значит, что он мог выразить свои раскрытия в духовном мире словами, которые могли быть ближе к нашему ощущению и пониманию. И так мы поэтому можем принять его раскрытие, раскрытие Ари, и приблизить себя к нему, к Ари. И так осуществлять себя, реализовывать себя, наполнять себя этой силой, его святостью. Норма. Почему его звали Святой Ари? Ари Акадош. Что это значит? Доктор Лайтман. Ари — это значит Рав Ицхак Лурия, сокращение. А Святой, потому что Кадош — это значит, что он действительно пришел к состоянию, когда не было до него и после него людей, которые знали бы больше него во всех системах высшего мира, во всех системах небес, в отношении Творца к творениям. Норма. Ари был предвестником новой человеческой и духовной эры. Он был не только одним из великих каббалистов, но и первым, кому каббалисты того времени сказали, что ему было дано разрешение свыше раскрыть каббалистическое знание массам. Что значит, ему было дано разрешение свыше, доктор Лайтман? Что было в силах его души прийти к такой связи с Творцом, что практически не было ничего, что было бы скрыто от него, от отношений Творца к творениям, как и в общем, так и в частном, касаемо каждой души. Какими качествами обладал Ари, которые позволили ему получить это разрешение, чтобы раскрыть эту мудрость? Доктор Лайтман, величие его души, величина его души, потому что его душа была настолько велика и высока, что она могла почувствовать и увидеть, и включить в себя все отношение Творца к творениям. Рав Иуда Ашлак Баля Сулам пишет об этом в своем предисловии к книге «Паним Мейрот и Масбирот», «Сияющий лик». Он пишет следующее. «Не хватит слов выразить важность его духовной работы для нас, потому как двери постижения были заперты на крепкие замки, а он пришел и открыл их для нас». Можете ли вы объяснить значение этих слов Бааль Сулама, пожалуйста? Доктор Лайтман, мы должны понять, что и до Ари, и даже до Рашби, что Рашби — это, мы говорим о втором веке нашей эры, а Ари — это 16 век нашей эры, и до них, и даже до книги Зоар, и до Рашби были также люди, которые постигали в какой-то частичной форме высшую силу, отношение Творца к творениям, цель сотворения человека и так далее, все, о чем говорит наука Каббала, но все-таки это было в очень ограниченной форме и настолько скрыто, что невозможно было извлечь из этого что-то. Поэтому мы не можем полагаться на них, на их рукописи, тогда как с того момента, как была раскрыта нам книга Зоар, уже стало немного легче. Уже стало легче, можно было на что-то положиться, несмотря на то, что мы уже сказали, что пока нашли все эти рукописи, книги Зоар, которые были разбросаны в разных местах, и также и вообще со всей книги Зоар у нас есть только очень малая часть. Из всей изначальной книги Зоар, которая была комментарием на всю, на весь Танах, на Тору, на пророков, на Писание. Но у нас есть только маленькие части из всей изначальной книги Зор, из комментария Рашби на весь Танах. И поэтому эта вещь очень, очень сжатая и скрытая, тогда как Писание Ари, которое записали его ученики, то есть Писание Ари были переданы его учениками, которые были преданы ему и достоверны. Там было уже написано в очень ясной форме, и Бааль Сулам взял эти части и на их основе написал книгу, комментарий к книге «Древо жизни», предисловие и книгу «По ним Мирот и Мазберот», «Сияющий лик», а также «Учение десяти сферот». И посредством этих книг он, Бааль Сулам, расширил эти книги, дополнил и упорядочил, и объяснил. И таким образом у нас есть очень четкая методика науки Каббала, которая ясна всем. Норма. Мы в продолжении нашей программы поговорим о Бааль Сулам, но пока хотели рассказать о том, что легенда повествует, что пророк Ильяу явился Ари и сказал, согласно этой легенде, «Знай, что время освобождения, твоего освобождения от мира близко, и цель твоего прихода в мир будет достигнута только тогда, когда ты передашь секреты своего обучения Раву Хаиму Виталю. Ты должен подняться в землю Израиля, где ты встретишь Рава Хаима в городе Цфат, и он распространит твои знания в мире». Почему именно город Цфат? Что такого особенного в этом месте? Доктор Лайтман, город Цфат был очень почитаем каббалистами, и это потому, что в те времена он был очень популярен тем в том, что каббалисты убегали туда от всех, из всех других частей земли Израиля, и там они установили для себя дом, место жительства, место проживания, и там учились. И это место для большого количества мест, которые раньше были, тогда были местами изучения в те древние времена. И поэтому каббалисты очень любили Цфат. Также и в наше время многие люди приезжают туда, в Цфат, и хотят особенно там поселиться и жить, особенно те, у которых есть склонность к духовному. Фактически, Ари оставил после себя только одного ученика, Хаима Виталя, который с абсолютной точностью записал все, что слышал из уст своего учителя. А там, где у него были сомнения в точной передаче слов Ари, он оставил комментарии. Какими качествами обладал Хаим Виталь, у которого была такая задача? Доктор Лайтман, по всей видимости, он был предназначен, воспринять после Арии всю эту мудрость и передать ее таким образом, чтобы все могли бы услышать, почувствовать, читать и получить наслаждение и постичь из этого отношения и связь с Творцом. Норма. Автор книги «Древо жизни», автором книги «Древо жизни» является Ари, но фактически она была написана Хаимом Виталем на основе того, что он услышал от своего учителя. То же самое касается книги Шамати Бааль Сулама, которая фактически записано его сыном Рабашем, Равом Барухом Шалома Леви Ашлагом, на основе того, что он услышал от своего отца, Бааль Сулама, отца и учителя. Почему в Каббале происходит такая передача мудрости в устной и письменной форме между каббалистом и его преемником? Почему это так, доктор Лайтман? А как же можно было в те дни сделать по-другому? Ученик сидел рядом со своим учителем, и то, что учитель говорил, ученик записывал, и записывал слово в слово. И насколько он там в этом понимает, понимает, не понимает, не понимает, но он просто записывал все, что его учитель говорил. И потом в течение времени, когда он открывал эти записи, он понимал в этом все больше и больше.
И почему el maestro mismo lo escribía?
И почему сам учитель не писал? Почему он не писал? Есть какое-то значение духовное в этом, что он сам не писал? Доктор Лайтман, ну, во-первых, это было уже не в его силах. Когда он обучал, он обучал. И во-вторых, это должно пройти через ученика для того, чтобы это раскрылось для следующего поколения. И поэтому не сам учитель раскрывает эти вещи, а раскрывает это через ученика, а ученик уже раскрывает это своему поколению. Таким образом идет вся цепочка поколений. Норма, а какое значение эта книга «Древо жизни» имеет для истории науки Каббала? Доктор Лайтман, я думаю, что эта книга самая важная из тех существующих и имеющихся у нас. Это как основа науки Каббала. И нет у нас книги более упорядоченной, более глубокой, более истинной, более фундаментальной, чем книга «Древо жизни». И вокруг этой книги «Древо жизни» есть еще книга «Восемь врат Ари» и еще дополнительные вещи, которые писали и Ари, и его ученики, и писали после этого, и Бааль Сулам тоже писал на основе книги «Древо жизни», написал «Учение десяти сферот» и так далее. Но, в общем-то, книга «Древо жизни» — это главная книга. Норма. Смерть Арии ознаменовала собой новый этап в развитии науки Каббала. В нашем случае мы говорим, что мы превоплощаемся для того, чтобы облачиться в тело и провести исправление, находясь в этом мире. Но если по поводу Арии, если его, у него была такая важная роль в исправлении мира, почему он умер таким молодым, доктор Лайтман? Ему не нужно было больше, это не наш расчет. Это свыше. Он выполнил исправление, пришло время, и он ушел из этого мира. Для чего нужно дальше жить? Норма. Почему тогда вообще он должен был умирать, чтобы эта мудрость открылась? Доктор Лайтман, это уже другой вопрос. То есть каждый каббалист, который живет, он живет для того, чтобы выполнить какое-то исправление в нашем мире. Он выполнил это исправление и уходит. Вместо него приходит другой. И так это происходит. Норма. Перед смертью Арии сказал своим ученикам, что если они будут достойны, он снова вернется и будет обучать их. Что это значит, доктор Лайтман, что если они будут достойны, будут заслуживать этого, то они получат разум и ощущения для того, чтобы учиться от того ушедшего Арию, умершего, и смогут реализовывать это знание в своих сочинениях, в своих работах, преподавании ученикам и так далее. И мы видим, что после Арии в проявилось очень много каббалистов, которые выросли на основе учеников Арии, учеников Арии. И так они продолжали эту цепочку передачи и распространения науки Каббала в течение нескольких поколений до Бааль-Сулама. И Бааль-Сулам, который жил уже в 20 веке, он уже взял все эти сочинения Арии, и часть из них даже не были раскрыты всем его ученикам. Он собрал их все, изучил их самостоятельно и постиг, насколько было возможно. И он действительно был безграничен в своем постижении. И на этом он основал свои книги. То есть учение десяти сферот, комментарий к древу жизни, все.
Бааль-Сулам,
мы понимаем, что он сказал, что он был перевоплощением реинкарнации души Ари. Что это значит, доктор Лайтман? Верно, что это значит, что все, что постиг Ари, Бааль-Сулам постиг. Норма. То есть, что у Бааль-Сулама было точно то же постижение, что и у Ари, то та же ступень, доктор Лайтман. Я не могу об этом говорить, кто я, чтобы это, проверять Ари и Бааль-Сулама и сравнивать между ними. Это вообще не мой уровень, чтобы я мог это сделать, но мне кажется, что да. Они очень близки согласно своему постижению. Каков вклад Бааль-Сулама в его труде изучении десяти сферот, основанном на сочинении Хари? Доктор Лайтман, после того, как Бааль-Сулам написал «Древо жизни» на основе сочинения Арии, прошло несколько лет, и он увидел, что этого недостаточно, и он должен написать более расширенный комментарий, чем «По ним Мирот Умасбирот», «Сияющий лик», который написал как комментарий на «Древо жизни». И тогда он написал «Учение десяти сферот». И там он уже истолковал в широкой и глубокой форме, насколько мог себе позволить, ведь тоже был ограничен, раскрыть это или не раскрывать, насколько, да, нет, и таким образом так сделал. В общем, книга «Древо жизни», комментарий «По ним Мирот Умасбирот», «Сияющий лик» на «Древо жизни», и потом комментарий на эту книгу, потом это «Учение десяти сферот». На комментарий «По ним Мирот Умасбирот», на «Древо жизни» — это вся основа науки Каббала. Вот вся эта основа, очень богатая в науке Каббала, всему этому вы обучаете своих учеников. И вы обучаете учению десяти сферот. Что вы чувствуете, когда вы преподаете это, когда передаете это? Доктор Лайтман, ну, не только я, во-первых, есть очень много людей, которые пытаются открыть эту книгу и преподавать. И я очень рад этому, насколько это распространится, так мы быстрее приведем к исправлению мира. Поэтому я не хочу оставаться единственным. Я очень рад, что каждый, кто только может открыть эту книгу и изучать, и каждый, который после того, как изучил эту книгу, может открыть свою школу и обучать, и так приходить к полному желаемому исправлению. Что я обучаю? Чему я обучаю? Я обучаю тому, что там написано, и книга находится передо мной, а также перед моими учениками, а также это находится в нашем архиве, находится в нашей сети, через которую я обучаю. Каждый, кто подсоединяется к уроку, и на уроке я сижу один перед камерой, но у меня есть ученики, а каждый ученик может зайти, он сидит перед компьютером, он заходит в архив, он берет оттуда книгу и может видеть вместе со мной все, что там написано. Норма. Что означает для вас лично учение 10 сферот? Доктор Лайтман, для меня это книга, которая вся является песней. Это просто приходит к состоянию, что я наполняюсь этим как симфонией, как пением, настолько, что мне нечего добавить. Это то, что я вижу в этой книге. Хотя людям кажется, что эта книга сухая, и нет там ничего, кроме каких-то очень четких, скрупулезных фраз, значений слов и определений понятий. Но если человек примет это на свое сердце и захочет упорядочить свои чувства согласно тому, что там написано, так он, в общем-то, раскрывает, что это полно чувств, полно открытий Творца ему. Норма. А что особенного? Какие элементы есть в этом сочинении, в этом труде, что делает его этой симфонией, как вы говорите, доктор Лайтман? Элементы. Но просто это так действует на человека, который как маленький ребенок открывает рот и начинает чувствовать эти звуки, эту мелодию великую, которая проходит через его чувства, и он входит в воодушевление, что так раскрывается ему Творец. Норма. Какое значение имеет это изучение для нашего времени, принимая во внимание наследие Ари, Бааль-Сулама и всей цепочки каббалистов? Доктор Лайтман, я думаю, что в наше время значение учения 10 сферот и древа жизни — это великое значение, большое значение, потому что как это выразить? Мы приходим к дню или к времени, или к периоду, когда все эти вещи должны раскрыться перед всеми, перед всем человечеством. И тогда мы придем к состоянию, это просто раскроется всем посредством этой книги все больше и больше, когда мы будем ее читать, изучать, когда мы ее примем внутрь себя. Она настроит нас, как, скажем, настраиваем пианино, фортепиано, когда, чтобы он правильно играл. Также эта книга настроит нас, чтобы мы могли слышать высшую мелодию, что глаз Творца раскроется в нас, и мы сможем услышать и учиться от Него, и получать наслаждение от Него. Прекрасные слова для завершения этой передачи. Доктор Лайтман, огромное спасибо, как всегда, за то, что вы нам раскрываете эту мудрость всем. доктор Лайтман. И тебе спасибо, всего доброго.